Дело в том, что каждый из нас имеет такую опасность, имеет проблему, когда мы живем, мы верующие люди, христиане, признающие Бога, знающие, что Бог действительно послал Сына Своего, Иисуса Христа, для того, чтобы спасти нас от греха, для того, чтобы поднять нас из этого болота погибели. И когда мы живем в окружающем нас мире или среди людей, которые имеют свою какую-то философию жизни, имеют свои подходы к жизни, мы очень часто склонны к тому, чтобы измерять жизнь точно так, как измеряет мир. И, в принципе, каждый раз, когда мы приходим в церковь, друзья дорогие, каждый раз мы приходим для того, чтобы Слову Божьему позволить скорректировать нас, позволить вырвать из этого потока, из этой колеи, в которой мы привыкли идти, потому что на нас влияет окружающий менталитет человекоцентричного мира, мира, который живет для самого себя. И вот когда мы приходим к Священному Писанию, то у многих людей есть опасность так и продолжать искать в Писании того же самого, что ищут люди в мире. То есть делать Писание человекоцентричным. Что это такое? Каким образом это может происходить? Человек живет для себя. И когда он приходит к Богу, когда он приходит к Библии, он продолжает жить для себя. Он просто использует новые религиозные инструменты для того, чтобы помогать жить для себя, делать это эффективнее, сильнее и лучше, как ему кажется. Так вот, когда Иисус Христос пришел в мир, когда Он проповедовал, когда Он говорил, Он прежде всего объяснял людям порочность самого подхода этого. Тот текст, который мы будем изучать сегодня, друзья дорогие, он как никакой в большей степени показывает нам сущность того, что Иисус Христос хочет сделать с вашей и с моей жизнью. Суть настоящего христианства, суть настоящей благодати и ее практического действия. Мы уже говорили о том, что мы находимся сейчас в последних главах Евангелия от Матфея, которые касаются последней недели Иисуса Христа перед Его распятием. За это время те силы, которые противостояли Христу, активизировались, и они стали активно или даже агрессивно атаковать Иисуса Христа. Мы читали уже о том, как иродиане подходили ко Христу и задавали Ему вопрос по поводу налогов, нужно ли платить налоги. В прошлое собрание мы касались другой темы, мы говорили о саддукеях. Это другая группа из этого же религиозного круга, из этого же начальства, религиозного начальства в храме. Это люди, которые не верят в воскресение, не верят в сверхъестественное. Их жизнь ограничена земным всем, всем том, что происходит здесь на земле. Они подошли и представили Христу, если вы помните эту невероятнейшую историю женщины, семьи, мужьями и всего того, что оттуда следовало, опять-таки, для того, чтобы уловить Иисуса Христа. Это все атаки на Христа. Они с разных сторон, они с разной идеологией, но они имеют одну и ту же цель. Они хотят этого Мессию, этого Божьего Сына, Учителя, которого они видят. Они хотят каким-то образом дискредитировать и лишить Его влияния. Тот текст, который мы будем изучать сегодня, касается последней атаки или последнего залпа из этой же серии. И в этот раз он приходит с другой стороны. Мы читали об иродианах, мы говорили о саддукеях. И здесь Иисус Христос говорит о наиболее влиятельной, наиболее сильной группе, которая была там. Это группа, известная как фарисеи. Давайте прочитаем. 22 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 34 стиха. 22 глава Евангелия от Матфея. С 34 стиха. «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Это очень интересная история. Она интересна со многих сторон, мы сейчас посмотрим на несколько из них. Но она интересна еще и тем, посмотрите, Иисус Христос чаще всего отвечал вопросом на вопрос. Чаще всего, когда ему задают вопрос с подвохом, то есть задают вопрос с целью уловить, Иисус Христос своими вопросами выводит и корректирует тех людей, которые каким-то образом хотят загнать его в угол. В данной ситуации Иисус Христос имеет дело со сверхважной темой, со сверхважной сущностью, о которой Он здесь говорит. И поэтому Он сразу ударяет в цель, Он сразу говорит о сути. Одной из особенностей фарисеев была их поглощенность законом и интерпретацией закона. Фарисеи были известны как те люди, которые любили закон, они проводили много времени с законом, они говорили о законе, они распространяли влияние закона, они искали, как исполнить все самые разные тонкости закона. Так вот, из них, из фарисеев, выделялась еще одна особо ревностная группа. Это группа книжников или законников. Эта группа очень интересная. Кстати, слово «книжник» имеет очень хорошую русскую коннотацию. Если вы послушали, как оно звучало в греческом языке оно звучит как «грамматеус», то есть «грамотеи», то есть люди, которые были учеными. Они знали закон. Если кто-то знал закон, то это они. Они действительно могли любую тонкость. Представьте себе, из фарисеев, которые любили закон, выделяется еще одна группа суперзнатоков, профессионалов, люди, которые действительно посвящают все свое время, всю свою жизнь тому, чтобы изучать закон, изучать самые разные сферы практического применения закона. Институт книжников возник во время вавилонского пленения. В принципе, книжники в каком-то смысле всегда были. В то время, вы знаете, не было компьютеров, не было бумаги даже, чтобы писать. Вот были совсем другие условия, писать было сложно. И поэтому практически у всех царей, у пророков многих были писари. То есть их тоже называли книжники. То есть те, кто писал, секретари. Но во время вавилонского пленения слово «книжники» стали применять к одной особой группе людей. Вы понимаете, что вавилонское пленение было связано с тем, что храм был разрушен. И если до того хоть как-то периодически там о законе слышали или знали, то сейчас не осталось даже места, где это могло было происходить. Книжники были наиболее ревностные люди из всего религиозного актива, так скажем, иудейского. Наиболее ревностные люди, которые начали еще одну очень важную часть еврейской истории или культуры религиозной. Они были авторами синагог. Вы помните, Христос пришел, и Он проповедовал в синагоге. Синагог не было до великого, до вавилонского пленения, был только храм. Так вот, когда иудеев рассеяли, забрали в плен в разные места, то стали появляться вот эти люди, активные религиозные люди, которые стали собирать в какие-то комнаты и стали их называть синагоги. То есть это место, где изучали закон, хранили его. Они переписывали закон, книжники. Они заботились о том, чтобы закон знали. Они установили определенные традиции в синагогах. Кстати, один из первых книжников в этом смысле слова, который упомянут в Библии, был Ездра. Посмотрите, книга Ездра, 7 глава, 6 стих, здесь написано так. «Сей Ездра вышел из Вавилона, он был книжник, сведущий в законе Моисеевом». И Ездра, по всей видимости, был очень хорошим книжником. Одним из таких, каких много было в то время, наверное, тогда, когда только появились книжники. Послушайте, что о нем сказано несколькими стихами ниже, 10 стих. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде». То есть это было изначальной задачей книжников. Это хорошее, очень доброе начинание, которое было в израильском народе и которое сыграло существенную роль, очень важную роль для Израиля. Оно помогало хранить закон, оно помогало распространять его влияние, истолковывать практически разные сферы применения. Ну, как и со многими другими хорошими начинаниями, со временем институт книжников превратился в безжизненную академическую верхушку иудейства. Что это значит? Что практически это означало во время Иисуса Христа? Дело в том, что эти люди перестали изучать закон Господень для того, чтобы поклоняться Богу сами лично. Посмотрите, что делал Ездра.
У Ездры вопрос номер один был первый, чтобы изучать закон Господень и исполнять его. Для него это была первой задачей. Он изучал закон Господень, чтобы его исполнять. Он изучал его, чтобы жить, чтобы его собственная жизнь была настроена правильно. А потом учить в Израиле закону и правде. Так вот, книжники упустили вот этот центральный элемент, эту главную цель изучения закона Господня. Они стали изучать закон для того, чтобы учить, но не для того, чтобы исполнять самим лично. И постепенно они пришли к следующему. Они стали изощряться в изучении, конкурировать друг с другом. Вот смотрите, если человек не преклоняется перед законом, то тогда для него сфера изучения закона становится одной из сфер, обычных сфер конкуренции с другими людьми. Это там, где человек утверждает себя, а я знаю лучше, а я тоньше могу интерпретировать. И тогда, так как Священное Писание интерпретировалось уже столетиями, тогда они стали прибегать к фактору, который постоянно изменяется. Что это такое? Они, вся их интерпретация, или большая часть их интерпретации сводилась к разным сферам практического применения того или иного закона, той или иной заповеди в данной ситуации. Например, они жили в Вавилоне, когда там не было храма, и им нужно было как-то интерпретировать все законы, связанные с храмом. С необходимостью приносить жертвы, с необходимостью три раза в год собираться в храм на праздники и так далее. После того, когда они вернулись из плена, храм в большой степени находился под властью римской оккупации. Им нужно было находить здесь какие-то интерпретации. И таким образом они буквально погрязли в том, что они как бы расщепляли волос. Они пытались найти всякие маленькие мелочи, тонкости для того, чтобы выглядеть специалистами, быть профессионалами в своем деле, которым они занимались. Именно книжники, следуя за Христом и его учениками, они бесконечно обвиняли их в нарушении различных тонкостей закона. Что они делали? Смотрите, Иисус Христос пришел, стал проповедовать, и масса людей пошли за ним. Книжникам и фарисеям это было очень обидно. Почему? Потому что они всегда были профессионалами. Если вы прочитаете, во многих местах написано, что они любят высокие или первые места. Их везде называли рави, учитель. С ними очень считались, и вдруг они видят, что появился учитель, который привлек на себя внимание и который оказывает огромнейшее влияние. И тогда они стали подходить ко Христу и к ученикам, и подходить, чтобы поймать его на том, что он где-то толкует закон не так тонко, как они его толкуют. Например, одно из толкований фарисейской или книжников толкования закона было в специфической форме омовения рук. И вы помните, как они, заметив, что ученики ели неумытыми руками, речь не идет о отсутствии гигиены, а речь идет о том, что они не совершили специального обряда, там, со специальными церемониями, как их нужно было помыть. И потом, когда они увидели, что ученики просто взяли тряпкой, вытерли руки и стали есть, они говорят: «Фу, ничего себе! Катастрофа! Попирают закон!» Помните, та же самая история была с колосьями, которые ученики со Христом шли по полю, срывали колосья. И они говорят: это молотьба, это веяние, это там жатва и так далее. Они говорят, что здесь все работы ученики делают, которые катастрофически запрещены в субботу. Помните еще одну историю, когда Иисус Христос исцелял в субботу, и они без конца приходили для того, чтобы специально проследить, не исцелит ли в субботу. Почему? Потому что они изощрялись, что делать в субботу, а что не делать в субботу. Это чем они занимались, эти люди? Чем занимались книжники? Вот почему Иисус Христос, характеризуя этих людей, сказал им следующее. Посмотрите, 23 глава. Мы придем к этой главе скоро. С 23 стиха. «Горе вам, книжники и фарисеи, потому что даете десятину с мяты, аниса и тмина, то есть они с самых маленьких травок, которые выросли на огороде, они старались, чтобы очень тщательно все исполнить. И они подчеркивали: я с петрушки даю, а ты с укропа дал? Я это все обязательно посвящаю. Но посмотрите, говорит, а оставили важнейшее – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, с петрушки нужно давать десятую часть, но и того не оставлять. Нужно понимать важность, нужно понимать суть. Гораздо легче отдать десятину с петрушки. Гораздо легче исполнить какую-то маленькую формальность, чем жить так, чтобы сердце твое действительно могло быть преклонено перед Богом, посвящено Ему. Подобные оценки, конечно, их возмущали. Они не могли согласиться с тем, что у них появился конкурент, какой-то провинциальный учитель. Кстати, книжником не так легко было стать. Для того, чтобы человек стал книжником, ему нужно было пройти специальные школы, там special bar exam, типа того, специальный экзамен, который они сдавали и принимали для того, чтобы можно было подтвердить, что этот человек может быть книжником. Его могут называть равви. И вдруг появился какой-то без образования, без этой книжной школы книжников или фарисеев. Он просто пришел и проповедует, и он истолковывает закон, и он так толкует его, что он пользуется огромным влиянием. И книжники почувствовали себя несколько неловко. То есть у них тоже была программа, у них тоже была претензия ко Христу. Они тоже искали возможности, каким образом лишить его влияния. Кстати, Иисус Христос никогда не устранял Писание. Они пытались представить Его в таком свете, что Он как бы нарушает Писание, но Христос никогда этого не делал. Если помните, Евангелие Матфея, 5 глава, 17 стих, Он говорил о том, что Он пришел не нарушить закон, а исполнить. Что делал Иисус Христос? Иисус Христос обращался непосредственно к Писанию, а не к преданиям, которые накопились после Него. Он обращался к смыслу Писания. Он ясно представлял это Писание, и никто не мог возразить ему. Это действительно было очень естественное, простое и точное истолкование Священного Писания. Именно эти люди, книжники, которые конкурировали со Христом или увидели в Иисусе Христе конкурента в истолковании Писания, они подходят к Иисусу Христу с вопросом. Они спрашивают его, какая заповедь самая важная? У этого вопроса есть тоже своя подоплека. Одна из зон конкуренции книжников заключалась в том, чтобы уметь определить, какая заповедь имеет большую степень приоритетности тогда, когда невозможно исполнить две заповеди одновременно. Если говорится одна заповедь и другая заповедь, что сделать? Какая из них важнее? Какую нужно исполнить? И, конечно же, они из всего этого пытались вывести самую большую заповедь. И когда они задавали вопросы Иисусу Христу, они рассчитывали, что Он вовлечется сейчас вместе с ними в теологическую дискуссию, что они будут спорить сейчас по поводу того, какая же заповедь больше, какая меньше, какая школа фарисейская защищала одну версию или другую версию. Но Иисус Христос, в отличие от всяких других ситуаций, в которых он был, он просто сразу открывает Священное Писание, хотя он почти всегда цитирует Писание, но в этот раз он просто категорично, ясно и конкретно обращается к книге Второзаконии, 6 глава, и он цитирует 5 стих. Я хочу прочитать вместе с вами 4 и 5 стих. Это одно из самых известных мест Ветхого Завета, которое повторяется много-много раз на протяжении всего Ветхого Завета. Слушайте. «Слушай, Израиль!» Известная фраза, которая по-еврейски звучит «Шма Израил», то есть «Слушай, Израиль!» Привлечение внимания. И вот это первое слово «Шма», оно стало таким словом, которое приобрело технический смысл. Оно стало означать, что это самый центральный элемент того, о чем Бог когда-либо говорил. «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь един есть». И дальше «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Потом он процитировал еще одну заповедь из книги Левит. Левита 19 глава 18 стих написано: «Но люби ближнего твоего, как самого себя». То есть он собрал вот эти два текста и добавил еще одну очень важную деталь – интерпретацию. Смотрите, что он говорит. 40 стих 22 главы. «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть Иисус Христос обращается непосредственно к тексту Писания и представляет чрезвычайно важный урок. Как это всегда происходит? подходят к нему, пытаются его завалить, пытаются его лишить влияния, пытаются каким-то образом воздействовать на него негативно. Но Иисус Христос использует эту ситуацию для того, чтобы провозгласить тем, кто слушал его тогда, и провозгласить всем людям, нам с вами сегодня, провозгласить самую важную или одни из самых важных принципов и заповедей, которые были рождены именно в таких ситуациях. В Писании нет малозначительных заповедей. Абсолютно каждое слово, которое говорит Бог, оно практически будет действовать. Если кто-либо пытается или будет пытаться нарушить или обойти ту или иную заповедь, думая, что она не такая важная, что она не такая значимая, что ее можно каким-то образом изогнуть для того, чтобы было более удобно для меня, для моей жизни. Эти люди очень сильно ошибаются. Бог говорит ясно, что Он поругаем не бывает, что каждое Божие слово, каждая маленькая черта, каждая иота, то есть самая маленькая буква, она обязательно будет реализована Богом, обязательно исполнена. Но когда Иисус Христос говорит, отвечая, что вот это самая важная заповедь, когда Он представляет вот эти две заповеди, собирая их воедино, Иисус Христос имеет в виду одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что заповеди, имея свою абсолютную значимость, все они имеют общую значимость Божьего авторитета, они имеют несколько разный порядок. Что это значит? Христос говорит, что на сих двух заповедях как бы стоят все остальные заповеди. То есть, если мы не поймем эти заповеди, если мы не станем исполнять эти заповеди, то тогда все остальные заповеди не на чем будет строить. Их невозможно будет исполнить. Это сверхважное обстоятельство, друзья. Вот почему мы говорим сегодня о наибольшей заповеди, о наиважнейшей заповеди. Почему? Потому что она определит в огромной степени, сможем ли мы вообще что-то выстроить на уровне нашей христианской жизни. Эти слова Иисуса Христа обладают чрезвычайной важностью. Сегодня я хотел бы вместе с вами рассмотреть практическую важность этих слов сегодня, рассмотреть, что они означают и как они должны применяться в нашей с вами жизни. Мы посмотрим на них с нескольких сторон. Мы посмотрим сначала, что такое любовь, что значит. Он говорит «возлюби». Что это значит? Что значит этот призыв? Потом остановимся, почему нужно любить Бога. Почему Бог дает это повеление? Почему Он заповедь самую большую говорит «любите меня». И потом коснемся того, как научиться любить Бога, как это практически осуществляется. Итак, что такое любовь? Очень необычный вопрос. Вопрос, который, как ни странно, несмотря на то, что люди так много говорят о любви, несмотря на то, что если вы спросите или проанализируете запросы людей, чем они живут, то вы можете обнаружить, что любовь всегда будет в первых строчках рейтинга. То есть это то, чего больше всего хотят. Это то, с чем связывают мечты своего сердца. Это то, с чем связывают будущее. Это то, чего жаждут. Любовь – это то, что воспевается в книгах, в фильмах, в разного рода произведениях искусства, песни, живопись, картины и так далее. Самые-самые разные формы люди воспевают любовь. Но при всем этом, если вы спросите людей или человека о том, что такое любовь, вы получите столько ответов, сколько людей существует. То есть у людей нет ясного, объективного понимания, что вот это любовь, и вот это то, что я хочу. Человек хочет чего-то, он знает, что это что-то очень хорошее, он жаждет его. Он даже хочет не только, чтобы его любили, он даже хочет научиться любить. Многие люди есть, которые хотят научиться любить, но они не совсем понимают, что это такое. У них нет ясного представления. Знаете, очень трудное состояние у людей, когда, представьте себе, пришел человек в магазин, и он не знает, что ему надо. Есть, конечно, такие люди, которые ходят в магазин для того, чтобы просто на экскурсию сходить, но очень многие, большинство людей, они обычно идут туда, если что-то надо. Иначе получается, как в той русской сказке, пойди туда, не зная куда, приди, принеси то, не зная что. Вот так вот многие люди, они идут куда-то, не зная куда, и они жаждут любви, не зная того, что это такое. В действительности. Давайте посмотрим еще раз на эти слова. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего». Он отвечает на вопрос, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус Христос говорит, вот наибольшая заповедь. Вот с нее начинается все, с нее начинается ваша жизнь. С нее начинается сущность всего процесса духовного. И эта заповедь звучит следующим образом: «Возлюби». Окей, для того, чтобы мы могли исполнить эту заповедь, нам прежде всего нужно понять, что значит «возлюби». Что ожидается от меня? Чем я должен наполниться? Чем я должен быть движим, мотивирован и так далее? Я хочу посмотреть на это одно слово «возлюби» с двух сторон. Во-первых, посмотреть на его понятие, на понятие слова «любовь». И потом посмотреть на повеление любви. Почему это глагол, который ясно здесь поставлен в такую форму, что он ясно означает повеление «возлюби Господа Бога твоего». Когда мы говорим о том, что такое любовь, то есть один способ, который позволит нам найти правильный и точный ответ. Это способ пойти к тому, кто создал любовь. Пойти к автору, тому, кто создал человека. И спросить у него, что это такое. Действительно, ответ на вопрос, что такое любовь и что значит повеление возлюбить Бога, можно найти только у того, кто ее создал. Писание говорит о том, что Бог является любовью. Очень интересный фактор, в котором показано уникальное качество Божьей природы. Посмотрите, 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих написано: «Кто не любит, тот не познал Бога». И дальше написано, потому что Бог есть любовь. Не так много сказано о Боге вот так категорично и просто. Не написано, что Бог может любить, не написано, что Бог любит любить, не написано, что любовь играет большую роль в жизни Бога. Написано знак равенства: Бог есть любовь. Очень важное выражение, которое иногда люди пытаются неправильно понять. Дело вот в чем, что люди пытаются интерпретировать эту же фразу немножко с другой стороны. Они говорят: любовь есть Бог. Мы говорим о том, что написано в Писании: Бог есть любовь. Почему это важно? Это важно следующим. Для того, чтобы нам понять любовь, нам сначала нужно понять, кто такой Бог. Но не наоборот. Смотрите, что делают люди. Они имеют свое расплывчатое понимание любви, совершенно необоснованное, совершенно неясное даже для них самих. И потом они говорят: и Бог вот это же самое, вот это наше представление о любви. То есть нам нужно ясно понять, что Бог является любовью, и для того, чтобы мы могли понять, что это такое, перед нами стоит задача. Нам нужно отвергнуть вот это человеческое, расплывчатое, неясное понимание любви и искать того, что значит любовь в Боге, кто Он, в чем Его природа, в чем Его сущность. И это сверхзадача, друзья. Сверхзадача, почему? Потому что мы привыкли нести в себе вот это мирское, человеческое, эгоцентричное представление о любви. И поэтому мы приходим к Богу, и мы говорим: Бог любящий, Бог любит, Бог. Но мы имеем в виду нашу собственную человеческую модель любви, наше собственное человеческое объяснение этого фактора. Но Писание говорит: Бог есть любовь. Здесь мы подходим к еще одной проблеме. Дело в том, что людям очень трудно думать о Боге. Поэтому они предпочитают не делать этого. Кроме того, у них очень мало опыта, практики думать о Боге. Наша вся религия в большинстве своем – это религия такого бытового уровня. То есть нам нужно что-то, мы приходим к Богу, мы молимся, просим и получаем. К этому сводится наша религия, она сводится к нам и к тому, что мы должны иметь, к тому, что мы должны получать. Вот поэтому большинство людей, подавляющее большинство людей, так мало умеют думать о Боге, они так мало имеют опыт понимания Бога, поэтому они и не знают, что такое любовь настоящая. Они имеют свой собственный имидж, который родился не в Боге, а из лжи общества, погрязшего во грехе. Кроме того, есть еще одна причина, которая, наверное, более важная, заключается в том, что люди не хотят познавать Бога. В принципе, они больше фокусированы на самих себе. Библия говорит, что это приведет тебя не к несчастью, это никогда не сделает тебя настоящим, целостным, полноценным человеком здесь. Библия ясно это объясняет, но мы все время продолжаем фокусироваться на самих себе. Мы продолжаем искать вот эту нашу собственную безопасность в том, чтобы достигать того, что нам кажется правильным и эффективным. Вот почему большинство христиан имеют искаженное представление о любви. Вот почему я хотел, чтобы мы с вами сегодня могли проникнуть в сердцевину, в глубину вот этого важнейшего повеления Иисуса Христа. «Возлюби Господа Бога твоего». Дело в том, что Бог позаботился о том, чтобы мы могли Его познавать. Он дал нам Священное Писание. Здесь в Библии Он подробно рассказал все те сферы, все те грани Его характера, все те характеристики Его природы, которые нужно нам знать, чтобы понимать, что такое любовь, и понимать очень многое другое. Понимать, что такое святость, что такое суверенность, всемогущество и так далее. То есть, когда мы изучаем Священное Писание, мы можем увидеть Бога, Бога любви. Я хочу начать с вами с вечности. Представьте себе, где-то в вечности прошлого, в безграничной бесконечности прошлого, когда не было еще ни одного атома сотворено, Бог уже был любовью. И причина, почему Бог был любовью, заключается в том, что Бог триедин. Бог представляет собой триединую личность, то есть три личности, которые объединены в одну. Нам это очень трудно понять, что значит триединство Божие, что означает Троица. Но есть очень важный аспект этого, который помогает нам понять любовь. Дело в том, что причина, почему Бог был любовью всегда, заключалась в том, что есть определенная связь между тремя личностями Божества. И Бог нам говорит о том, какая это связь. И эта связь называется любовью. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой связаны любовью. И когда мы посмотрим на их взаимоотношения, мы можем увидеть, что такое настоящая любовь. Вот это общество неба, общество божественное, очень сильно отличается от общества человеческого. Его главное отличие заключается в том, что связь между личностями общества божественного, если так можно назвать Божию Троицу, связь, она абсолютно неизвестна для людей. Эта связь и есть любовь настоящая. Это связь вечная, это связь неизменная, это связь, которая в наибольшей степени характеризует природу отношений Бога. На протяжении земной жизни Иисуса Христа Бог Отец несколько раз показывал эту связь. Он показывал для того, чтобы мы, люди, видели ее. Для того, чтобы мы понимали, что значит эта любовь Божия, не человеческая, а Божия, настоящая любовь. Если вы помните, несколько ситуаций было таких, когда Бог сам говорил к людям. Помните, во время крещения это было? Помните, во время преображения, когда ученики были на горе преображения, когда был глас с небес глаголющий? И вот Бог всегда говорил одну очень важную фразу в этих ситуациях. Давайте прочитаем одну из таких ситуаций в Евангелии от Матфея, 3 глава, 17 стих. Здесь написано так: «И се глас с небес глаголющий». Иисус Христос, выйдя из воды после крещения, и вот здесь глас с неба глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Посмотрите, Бог вот в этой фразе объясняет людям, Он хочет, чтобы люди услышали, Он объясняет людям суть своих взаимоотношений с Сыном. Это сверхважные вещи, которые показывают нам Бога, очень сильно, очень ярко показывают Бога. Смотрите, что он говорит. Во-первых, он дает характеристику. Он говорит, что меня с ним связывает любовь. Это сын мой возлюбленный. Но вторая фраза, или заключительная часть этой фразы, этого предложения, она несет в себе чрезвычайно важную информацию. Бог говорит в отношении сына, в котором мое благоволение. Это очень важное слово, которое в нашем русском языке это старое слово, старорусское слово, которое не совсем точно сегодня передает смысл того оригинального слова, которое там стоит. Оригинальное слово, которое там есть, это определенная форма глагола «юдокио». Это греческое слово «юдокио». Суть его в следующем, его перевод дословно следующий: «быть глубоко удовлетворенным» или «наслаждаться чем-то». По-английски «be well pleased», «take delight». То есть, когда Бог говорит о Иисусе Христе, когда Бог говорит о Своем Сыне, Он говорит: «это Сын Мой возлюбленный», и Он дальше использует вот это слово «юдокео», Он говорит о том, что «моя вся радость в Нем». Моя высшая степень удовлетворения в Нем. Очень важный фактор, который нужно понимать. Это Бог Отец на небесах открывает нам отношения в Троице. Вот эти отношения, которые держат Троицу неразрывно. Ее невозможно разорвать. Он говорит: my whole delight there. Мое удовлетворение, моя радость, мое счастье вот здесь. Здесь в Божьем Сыне. Буквальный перевод этой фразы может выглядеть так: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, которым я наслаждаюсь», или «в котором я имею полное удовлетворение». Заметьте важность этих слов. Бог выражает несколько фактов. Во-первых, Он хочет, чтобы люди знали, что Сын является объектом любви Отца. Во-вторых, Он говорит о том, что является характеристикой любви. Характеристика любви в данном случае, в данной ситуации является следующая. Бог ищет удовлетворение не в себе, а в Сыне. Он не просто ищет удовлетворение, а вся Его радость не в себе самом. Вся Его радость, весь центр Его внимания, вся Его жизнь, все то, что может только быть. Он подчеркивает: в котором мое благоволение, в котором я имею полное удовлетворение, которым я наслаждаюсь. I am well pleased. Это удивительная и точная картина, которая показывает нам отношение Бога Отца к Сыну. И из этого мы можем сделать вывод того, что же такое настоящая любовь, о которой Бог имеет здесь в виду, о которой Он говорит здесь. Посмотрите, любовь – это посвящение себя интересам и истинному благу другого. Удовлетворение и радость Отца заключается в благе Его Сына. Он живет ради блага Его Сына. Ему тогда хорошо, когда Он делает все, что Он может, для того, чтобы Сын получил максимально возможное благо. В этом сущность взаимоотношений внутри Троицы. В то же самое время мы можем увидеть подобное же отношение Сына к Отцу. Если вы проследите все высказывания, которыми Сын характеризует свои отношения к Отцу, вы найдете ту же самую картину. В то время, когда Бог живет для Сына, Сын живет для Отца. Посмотрите Иоанна 5 глава, 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен». И дальше он говорит: «ибо ищу не моей воли». Он говорит: «я пришел не для того, чтобы своего искать. Я живу для Него. В этом суть моей жизни, в этом радость, в этом смысл. Я живу для Него, но воли пославшего меня». 5 глава, 43 стих. «Я пришел во имя Отца моего», то есть ради Него, не ради себя. 6 глава Иоанна, 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Заметьте, как вот эта взаимная связь любви теснейшим образом, неразрывно соединяет Бога Отца, Бога Сына, и, как мы посмотрим сейчас, Бога Духа Святого. Посмотрите, то же самое мы видим в отношении Бога Духа Святого к Богу Отцу и к Богу Сыну. 16 глава Евангелия Иоанна, 13 стих. Иисус Христос говорит о пришествии Духа Святого, о том, что снизойдет Дух Святой, говорит следующее: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину и дальше, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Смотрите, Сын прославляет Отца, Дух Святой прославляет Сына. То есть мы видим вот эту вот теснейшую связь, это любовь внутри Божественной Троицы, которая не знает самолюбия. Очень интересно, в каком-то смысле мы можем сказать, что Бог любит самого себя, потому что Бог-то един. Но если мы посмотрим на Его троичную сущность, на три единства, то мы можем сказать, что внутри вот этой личности нет самолюбия. Бог Отец абсолютно любит Сына, и Бог Сын абсолютно любит Отца. Теперь наша проблема заключается в том, что наша любовь, она всегда связана с какой-то формой самолюбия. Это одна из самых больших проблем, которую нам нужно преодолевать. То есть без отречения от самого себя и признания значимости другого, мы никогда не поймем, что значит любовь. В отличие от Бога, мы все после грехопадения человека, мы все рождаемся эгоистами. И заметьте, что происходит. Родившись эгоистами, живя эгоистами, мы живем на протяжении нашей жизни. И мы, знаете что, мы пытаемся примешать к этому общему представлению любви, примешать какую-то дозу нашего самолюбия. То есть самолюбие у нас есть, мы от него никуда не денемся. И мы потом делаем вот эту гремучую смесь. И получается разные разновидности. И это люди называют разные типы любви. Хотя в самом деле это какой-то коктейль Молотова. Какая-то гремучая смесь, которая не является любовью. Не является любовью той, которую создал Бог, и той, которая есть у Бога. Русский философ Владимир Соловьев писал о любви следующее. «Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она заставляет нас действительно всем нашим существом признать за другим то безусловное центральное значение, которое в силу эгоизма мы ощущаем только в самих себе». Очень точная мысль. Ну, посмотрите, следующее еще глубже. Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни. То есть, когда мы говорим о любви, любовь – это не что иное, как то, что мы признаем в других центральное безусловное значение, в данном случае в Боге. Кстати, мы будем говорить чуть попозже, что любовь к другим людям невозможна без любви к Богу. Вот почему Христос говорит, на этой заповеди все остальные строятся. То есть настоящая любовь, как мы видим это в нескольких текстах, как мы видим это в отношениях Иисуса Христа с Отцом и Духа Святого с Отцом и Сыном, как мы видим это из вот этой очень точной формулировки этого философа, который жил 100 с лишним лет тому назад. Посмотрите, любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в объект любви. Вот что такое любовь. Это понятие странно для многих людей. Это понятие неестественно, потому что большинство людей понимают любовь и живут, может быть, они подсознательно понимают, как скрытую в самих себе, как объект, который должен удовлетворяться, находит внутри их. Итак, любовь к Богу. Если мы применим это определение к повелению Иисуса Христа, любовь к Богу – это перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в Бога. Вот в чем суть, друзья дорогие. Когда Иисус Христос провозглашает и говорит, самая великая заповедь – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой». Он имеет в виду «перенеси центр своего жизненного интереса из себя в Бога». Отдай его туда. Вот что значит любовь. Вот что значит реальность любви. В этом суть христианства. В этом истинная любовь. Правда, эта любовь, она связана, очень тесно связана с практической жизнью, с практическими элементами христианства. Посмотрите, Иисус Христос, когда Он учил Своих учеников молиться, Он им говорит о том же самом. Посмотрите, как начинается молитва «Отче наш», которая должна звучать всегда. Христос говорит, молитесь же так. Послушайте, Матфея 6, глава 9 стиха. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, и дальше да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот исполнение, практическое исполнение заповеди «Возлюби Господа Бога Твоего». «Да будет воля Твоя». В этом суть, вот из этой молитвы, друзья, из этого состояния преклоненной души исходит вся наша жизнь. Если мы поднимаемся утром и говорим: «Да будет воля моя», если мы поднимаемся утром и говорим: «Да будет по-моему», мы никогда не сможем ничего построить. Наша жизнь в самом своем фундаменте уже построена на мирской, дьявольской, сатанинской философии, которая никогда не удержит груза на себе, которая обязательно разлезется, обязательно распадется. Вот почему Иисус Христос говорит: практикуйте это, упражняйте это, сделайте это практикой своего дня, ежедневного религиозного опыта, ежедневной молитвы, сосредоточьте свое сознание на Боге и попробуйте увидеть Его и свой весь интерес в Нем, что Его воля – это все во всем. Да будет воля Твоя вот здесь на земле, точно так, как она правит на небесах абсолютно, абсолютный статус имеет. Да будет воля Твоя, да исполнится решения Твои. Это выражение искренней заинтересованности в том, чтобы реальность нашей жизни развивалась в соответствии с тем, как этого хочет Бог. Итак, любовь – это посвящение себя интересам или истинному благу другого. В то же самое время любовь очень тесно связана с чувством. Это не только посвящение, это и удовлетворение. Помните, мы уже говорили, Бог говорит: «В котором мое благоволение, в котором I am well pleased» по-английски, или «Я получаю глубокое удовлетворение, моя радость связана с тем, что я забочусь об интересах моего сына и живу ими, и его успехом, и его благом», и так далее. То есть любовь, она исходит из посвящения, но очень тесно связана с чувством глубочайшего удовлетворения. Поэтому мы можем посмотреть на нее еще с такой стороны. Еще одно определение, которое все они об одном и том же. Я просто с разных сторон пытаюсь показать этот очень важный фактор. Любовь – это симпатия или расположенность к кому-то, исходящая из искренней заинтересованности в его благе и в его интересах. На мой взгляд, это определение, оно помогает нам собрать эмоциональные и волевые аспекты любви. Когда мы говорим о том, что это внутренняя наша расположенность, это внутренняя симпатия, это желание блага, желание, которое движется тем, что мы посвящены, мы заинтересованы в благе и в интересах людей, которые вокруг нас. Итак, это понятие любви. Достаточно важный фактор, который занял у нас большую часть, безусловно, этой проповеди. Давайте посмотрим теперь на повеление любви. Истинная любовь, как я уже сказал, она зависит из посвящения. Мы это только что продемонстрировали очень ясно. Она рождается из сознательного действия воли, которое основано на признании определенных фактов. То есть воля действует почему? Потому что она признает определенные факты. Это сознательное действие воли. По этой причине Библия очень много раз представляет повеление любить Бога. Если вы просмотрите, наберете в компьютере или в симфонии повеление любить, вы обнаружите огромное количество. Бог постоянно говорит: любите меня, любите меня, возлюбите Бога, возлюбите Бога. Постоянно. То есть Бог повелевает нам любить. Бог не говорит: сидите и ждите, когда любовь придет и наполнит ваше сердце каким-то особенным чувством. Он повелевает, он говорит: это ваша ответственность. Давайте несколько текстов прочитаем. Мы читали уже Второзаконие 6, 4, 5. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением». Второзаконие 11, 1. «Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай все, что повелено им соблюдать», и так далее. Второзаконие 11, 13. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души, то дам земле вашей дождь твое время, раннее и позднее, и ты соберешь хлеб твой, вино твое и елей твой». Второзаконие 30 глава 16 стих. «Я заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего и ходить по путям Его, исполнять заповеди и постановления Его и законы Его, и будешь жить на земле, и размножишься, и благословит тебя». И как я уже сказал, что я взял только маленькую часть из огромного списка Божьего повеления любить. Бог обращается к нам и говорит: любите меня, любите Бога, возлюби Бога, больше всего возлюби Бога. Это обилие повелений говорит нам о нескольких важных фактах. Первый факт. В естественном состоянии люди не любят Бога. Вот почему Бог постоянно говорит, повелевает: любите, любите. Почему? Потому что как только человек забывается, он перестает любить. Он в естественном состоянии любит самого себя. Второе. Любовь к Богу является обязанностью. Это не просто желательное состояние. Это не просто то, чего можно достичь, а можно и не достичь. Вот эти настойчивые повеления говорят, любовь к Богу очень важная обязанность. Кроме того, любить Бога очень важно. Вот почему, посмотрите, Иисуса Навина 23:11, еще один текст, который говорит следующее. «По всему всячески старайтесь любить Бога вашего». Конечно, для того, чтобы научиться любить Бога, нам приходится преодолеть препятствие, которое живет в нас самих. Это препятствие нашего эгоизма, и для этого нужно прилагать конкретные усилия. И здесь мы идем наперекор известной русской пословицы, или даже нескольким из них. Помните, русская пословица «насильно мил не будешь». И поэтому некоторые люди говорят, ну как это Бог говорит «любите меня»? Люди должны расположиться как-то, они как-то должны прийти к состоянию, когда они просто захотят любить. Никогда не захотят. В естественном состоянии, если они только не поймут факты, они никогда не будут любить Бога. Они будут продолжать любить сами себя. Или вторая пословица «сердцу не прикажешь». То же самое, эти пословицы говорят «насильно мил не будешь, сердцу не прикажешь». Они говорят о том, что ну, как-то неудобно, чтобы вот сердцу приказать «люби Бога». Но Писание говорит и не извиняется за это. Она чувствует себя абсолютно спокойно, когда она говорит нам и буквально бомбардирует нас этими повелениями. «Возлюби Господа Бога твоего! Возлюби, а то будет плохо! Возлюби, а то не сможешь прожить! Возлюби или потеряешь жизнь!» Очень ясно написано. Писание ясно говорит о том, что любовь всегда является результатом веры. Мы об этом чуть попозже посмотрим детальнее, но я хотел бы вам привести один только текст, который показывает, который демонстрирует, как из веры рождается любовь. Посмотрите 2 Петра, 1 глава с 5 стиха. «То вы, прилагая к всему все старание», опять то же самое, что говорил Иисус Навин, «всячески старайтесь, покажите в вере вашей». И дальше из веры мы видим, как растет добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Откуда любовь взялась здесь? Из веры вышла. То есть для того, чтобы любить Бога, нам нужно понимать Его абсолютное величие и красоту. Для того, чтобы нам понимать это, нам нужно верить в то, что Писание говорит о Нем. Причина, почему мы не любим Бога, заключается в том, что мы верим, что мы важнее Его, и лучше Его, и красивее, и более величественнее, и главнее во всей этой парадигме мира, во всей этой системе ценностей, в которой мы функционируем. Но вера заключается в следующем. Вера заключается в том, что я-то думаю так, но я прихожу к авторитетному источнику, который говорит нам о том, что Бог все во всем. Этот авторитетный источник показывает нам, что Бог является вот этим единственным объектом, который достоин того, чтобы любить. Помните это определение, которое мы читали от Соловьева? Он говорит, что это перенесение значимости с нас на Бога. В данном случае, когда мы говорим о вере, мы воспринимаем истину Священного Писания, которая говорит о том, что Бог значим, а не мы. Вот почему любовь рождается от веры. Любовь рождается от того, как мы воспринимаем Священное Писание. Еще хочу цитату из Соловьева привести по этому же вопросу. Чтобы упразднить этот дурной порядок жизненных явлений, порядок вот тот, когда мы говорим «насильно мил не будешь» или «сердцу не прикажешь», нужно прежде всего признать его ненормальным. То есть вот этот порядок, которым функционирует мир, когда наша любовь зависит от внешних эмоциональных факторов, нужно признать его ненормальным, утверждая тем самым, что есть другой, нормальный, в котором все внешнее и случайное подчинено внутреннему смыслу жизни. Дальше он продолжает. Такое утверждение не должно быть голословно. Опыту внешних чувств должен быть противопоставлен не отвлеченный принцип, а другой опыт, опыт веры. Друзья дорогие, любовь к кому угодно. Любовь к Богу, любовь к мужу, жене, любовь к жениху, невесте, любовь к ближнему, любовь к брату, сестре – это всегда опыт веры. Но мы привыкли воспринимать его совершенно по-другому. Мы привыкли воспринимать любовь как опыт чувств. как опыт эмоционального воздействия внешнего. Этот последний несравненно труднее первого, ибо он обусловлен более внутренним действием, нежели восприятием извне. Только последовательными актами сознательной веры входим мы в действительное соотношение с областью истинно сущего. Очень точно показывает ту реальность, о которой мы только что говорили, исходя из этого текста Писания. Наша любовь рождается только последовательными актами сознательной веры. Эти последовательные акты мы читали, покажите в вере вашей, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Это сознательные последовательные акты веры, ничто больше. Это акт доверия авторитету Бога и Его абсолютного авторитетного слова. Итак, любовь к Богу – это посвящение себя Его воле, это сознательное перемещение центра своих интересов из самих себя в Бога. Здесь возникает разумный вопрос – почему нам нужно любить Бога? Почему не кого-то другого? Почему не ангелов? Почему не каких-то людей? Почему не кого-то вообще? Почему нужно любить Бога? Почему Иисус Христос так безапелляционно говорит: «Возлюби Господа Бога твоего»? Просто конкретно, без всяких вещей, без всяких извинений. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением твоим». Все есть первое и наибольшее заповедь. Библия объясняет, что любовь к Богу абсолютно обязательна для людей, друзья. Вся наша жизнь зависит от этого фактора. Вся наша жизнь зависит от того, имеем ли мы практику любви к Богу. Реальную практику, действенную практику, формирующую нашу жизнь. Библия говорит о нескольких причинах. Первое. Нам нужно любить Бога, потому что это правильно. Нежелание любить Бога является не просто недостатком, а преступлением. Это не просто так, вот этот слабый человек, он не любит Бога. Нет, если человек не любит Бога, он преступник. Он делает то, что неправильно. Он делает то, что нарушает Божий порядок. Несколько причин для этого. Первое, Бог обладает абсолютной ценностью. То есть каждый раз, когда человек любит не Бога, а себя, он любит не то, что славно, а то, что позорно. Он лжет каждый раз своим действием. Он унижает Бога каждый раз. Он говорит: я свою преданность, я свою экспертизу, я свое посвящение отдаю не тому, кто все во всем, а самому себе. Я сам достоин любви. Я сам достоин того, чтобы мои интересы осуществлялись. То есть каждый раз, друзья дорогие, это война. Это не просто так, когда человек не любит Бога. Каждый раз это настойчивое утверждение себя. Вот почему апостол Павел говорит в послании к Римлянам, 1 глава, 23 стих, «И славу нетленного Бога они изменили в образ, подобный тленному человеку». Вместо того, чтобы любить воистину славного и великого Бога, люди поставили на это место себя, если они любят Бога, и любят Бога когда-то, то они любят Его настолько, насколько Бог помогает им утверждать самого себя. Некоторые люди, кстати, говоря об этом, они пытаются найти извинения. Они говорят: нет, мы должны любить себя. Причина, почему люди говорят, почему нам нужно любить себя, они говорят: в нас образ Божий. И поэтому, раз мы носители образа и подобия Божьего, значит, нам нужно любить себя. Я вам объясню порочность этой теории очень просто. Представьте себе фотографию. Если у вас есть фотография вашей жены, вот посмотрите, вы любите жену. Если вы любите жену, эта фотография будет для вас что-то значить. Но эта фотография, все ее значение заключается не в качестве бумаги и не в фотоэмульсии, которая там сверху, или краска, которую принтером туда налили, а в той, кого она показывает здесь. Вы любите человека, а образ, который на фотографии, напоминает вам о человеке. И, конечно же, если вы влюбились в фотографию и игнорируете женой, что-то с вами ненормальное. Это неправильный подход. То есть, когда люди говорят: я люблю Божий образ в себе, а Бога игнорируют, Послушай, ты Бога любишь? Тогда, если ты что-то увидишь в себе ценное, ты будешь любить Бога. Это все время будет тебе напоминать о Нем. Любить Бога правильно. Вот поэтому Бог говорит очень категорично и ясно. Иисус Христос говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением. Вот так это первое. Бог обладает абсолютной ценностью, а не носители его имиджа. Бог и тот, кто он есть. Второе. Бог демонстрирует важность любви к Богу. Мы уже говорили, взаимоотношения внутри Троицы говорят, вот смотри, если Бог Отец всемерно любит Сына, это пример того, что мы должны всемерно Сына любить. Если Бог Сын всемерно любит Отца, это пример того, что мы должны. Почему? Если Сын любит Отца больше всего, по какому праву мы хотим сказать, что мы не должны так жить? Очень ясно. Иоанна 3:35. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Третья причина. Истинные христиане любят Бога. В Священном Писании много раз фраза «любящая Бога» является эквивалентом «настоящий христианин». Одно из таких мест, Ефесянам 6:24. «Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». То есть благодать со всеми верующими, он хочет сказать. Он называет всех верующих как неизменно любящие Господа Иисуса Христа. В другом месте апостол Павел говорит более конкретно. Он говорит, что те, кто не любит Христа, не имеют спасения. Посмотрите, 1 Коринфянам 16:22. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». Означает, да будет проклят. Ему нет части в церкви. Это слово самое сильное духовная дисквалификация или обнаружение духовной порочности абсолютной. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Иисус Христос в беседе с теми иудеями, которые последовали за Ним в 8 главе Евангелия Иоанна, Он ясно говорит о том, что вы неверующие. Почему? Он говорит, вы меня не любите, поэтому я вижу, что вы неверующие. Иоанна 8:42. Иисус сказал им, если бы Бог был ваш Отец, то вы любили бы Меня. Есть вторая причина, почему нужно любить Бога. Не только потому, что это правильно, но потому, что это хорошо. Это действительно хорошо. Бог не заставляет нас делать что-то, что причинит нам зло какое-то. Он ставит нас в положение, для которого мы были созданы. Мы были созданы, чтобы Его любить. И в этом положении только мы и сможем быть счастливы, друзья мои. Ни в каком другом положении счастье невозможно. Во-первых, любовь к Богу дает благо. Посмотрите, Второзаконие 10:12. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления, дабы тебе было хорошо». То есть он ясно объясняет, что нужно, чтобы было хорошо, чтобы ты боялся, любил, служил и соблюдал заповеди. То есть любовь является основанием, причиной для того, чтобы было хорошо. Самый последний момент, непосредственно перед тем, как войти в обетованную землю, народ должен был войти, Моисей провозглашает людям последнее слово, 30 глава Второзакония, послушайте. «Избери жизнь, он говорит, дабы жил ты и потомство твоего, любил Господа Бога твоего». Вот в чем жизнь. «Слушал глаз его, прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы тебе было хорошо». Итак, любовь к Богу дает благо. Второе. Любовь к Богу делает возможной христианскую жизнь. Когда мы говорим о том, чтобы быть христианином, мы никогда не сможем избавляться от наших греховных привычек. Мы никогда не сможем бороться с плотью, воевать с ней последовательно, постоянно, если у нас не будет любви к Богу. Вот посмотрите, иногда людей заставляют побеждать грех под внешним давлением. То есть собрались люди, пристыдили хорошо, сказали, перестань так делать. Человек хорошо, да, стыдно, слушать это стыдно. Но постепенно совесть человека притупляется, и на него уже это ай-яй-яй не действует. Уже хоть как пугают его, хоть уже даже в тюрьму сажают. Миллионы людей в тюрьмах сидят, они продолжают быть преступниками. Причина этого заключается в следующем. Внешняя мотивация не способна дать последовательной, постоянной силы для того, чтобы бороться со своим собственным грехом, бороться с греховной плотью. С этим может справиться только один мотиватор, только наша любовь к Богу. Вот почему апостол Павел объясняет Филиппийцам 3 глава 7 стих. «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел читой». Он отказался от гордости своей, друзья дорогие. Он отказался от положения, он отказался от своих высоких статусов. Он говорит, ради Христа. И дальше, если вы будете читать, он говорит, стремлюсь, не достигну ли я, как он достиг меня. Вокруг этого вся его жизнь вращается. Колоссянам 3:17 он говорит о том, что единственной мотивацией для нашей духовной жизни должна быть наша любовь и посвящение Иисусу Христу. Он говорит, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Последнее, любовь к Богу делает возможным служение Богу. Мы говорим, почему это хорошо? Во-первых, потому что любовь к Богу дает благо. Во-вторых, любовь делает возможной христианской жизни. В-третьих, любовь к Богу делает возможным служение. Дело в том, что мы никогда не сможем служить Богу без любви к Богу. Люди, которые пытаются служить Богу по каким-то другим причинам, кроме абсолютной полной любви к Богу, очень несчастные люди. Они всегда придут к катастрофе своей жизни. Помните, когда Иисус Христос встретился с апостолом Петром в самый последний момент, когда они ловили рыбу, и потом Христос встретил их там. И он имел один разговор с ним. Один разговор Иисуса Христа записан с Петром после его воскресения, после отречения апостола Петра. Посмотрите, какой вопрос задает ему Христос. Иоанна 21:15. Когда же они обедали? Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Заметьте, друзья, Иисус тогда дает повеление служить, когда этот человек любит его. Он не спрашивает, любишь ли ты овец? Он знает очень хорошо, что если он не любит Бога, он никогда не сможет любить овец. И он знает очень хорошо, что если он полюбит пастыря-начальника, он будет заботиться о его овцах. Он обязательно будет их любить. Вот почему это следующее такое очень важное благо, которое мы имеем от любви к Богу. Любовь к Богу делает нас способными стать соучастниками великого Божьего процесса. Вот почему беда саддукеев, фарисеев, иродиан и всяких прочих других людей, книжников, вот в чем она заключалась. Они служили Богу без любви к Нему. Они любили сами себя, они любили свой народ, они любили свое дело, они любили даже изучать Писание, но не любили Бога. И поэтому они пришли к такой катастрофе. Последнее. Как научиться любить Бога? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего, сия есть первая наибольшая заповедь. То есть из этой заповеди исходят все остальные заповеди. Поэтому нам нужно научиться любить Бога. Люди только тогда смогут по-настоящему любить друг друга, любить ближних. Вы сможете только тогда любить свою жену, мужа или своих детей. Жених только тогда сможет любить невесту или невеста жениха. Или вы сможете только тогда любить своих братьев и сестер или ближних, когда вы научитесь любить Бога. Потому что это первая и наивысшая заповедь, наибольшая. Из нее исходят все остальные заповеди. Это, конечно, невозможно сделать самим. Как я уже говорил, что мы сами по себе любим себя. Для нас это неестественно любить Бога, перенести центр наших интересов с себя в Бога. Мы хотим, чтобы Бог обслуживал наш центр интересов, который в нас находится, но не наоборот. Поэтому Иисус говорит, что есть только один путь для этого, рождение свыше. Иоанна 3 глава 5 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, то есть от Слова Божьего и Духа Святого, чтобы они пришли и вот там нового человека сделали, этот новый человек, он родственник Богу, он любит его». Римлянам 8:15 написано, смотрите, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». То есть наша вера, наше спасение, наша любовь к Богу начинается с той точки, когда мы принимаем Его Дух, когда мы принимаем Его план жизни, природу, подход к жизни. В других местах Писания показывает несколько важных ступеней процесса рождения свыше. Первый очень важный шаг – это вера. Мы уже говорили, что любовь всегда генерируется верой. 1 Иоанна 5:4 написано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И дальше: «Вся есть победа, победившая мир, вера наша». Рожденный от Бога – тот, который способен любить Бога, он победит мир. Чтобы родиться от Бога – вера, которая дает эту победу. Апостол Петр более подробно описывает этот процесс. Смотрите, 1 Петра 1:23 написано: «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Мы уже говорили о словах Христа, рожденные от воды и духа, от Слова. Вода в данном случае означает Слово Божие, рожденные от Слова и Духа Святого. И смотрите, что происходит в результате этого. 1 Петра 2:7. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители». То есть тогда, когда мы полагаемся на Божье Слово, когда мы верим Ему, вот тогда мы видим в Боге драгоценность. Тогда, когда все остальные отвергают Его. Еще одна цитата из Соловьева об этом же. «Дело истинной любви прежде всего основывается на вере. Коренной смысл любви, как уже было показано, состоит в признании за другим существом безусловного значения». Вы можете посмотреть на себя и посмотреть, оценить свою духовную жизнь с этой точки зрения, насколько вы перенесли вот этот центр туда, в Бога, насколько вы живете им. Вторая ступень говорит о том, как мы учимся любить – это умирание для себя. Когда человек, веруя в Слово Божие, видит чрезвычайную значимость и драгоценность Бога, единственное препятствие, которое мешает ему в этом процессе – это его «я». Ему нужно умирать для себя. Филиппийцам 3:8 написано: «Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его». Это реальный и последовательный отказ от своих интересов. Вы однажды признали превосходство Бога, но потом на протяжении всей вашей жизни вы занимаетесь тем, что вы действительно умираете для себя, от всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И последняя ступень – послушание Христу. Посмотрите, как научиться любить Бога, из чего это состоит школа. Вера – сверхважный фактор, умирание для себя на основе веры. И последнее – послушание Христу. То есть, когда я умираю для себя, я живу для Него. 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, когда мы соблюдали, чтобы мы соблюдали заповеди Его, ибо заповеди Его не тяжкие». Иоанна 14:15. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Иоанна 15:10. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в любви Его». Итак, послушание Христу. Джей Пакер в своей замечательной книге «Познание Бога» говорит о любви следующее. «Вот истинная любовь для всякого. Делать для возлюбленного все самое лучшее, на что мы способны». Я хочу задать вам сегодня вопрос: любите ли вы Бога? Как вы относитесь к этой заповеди, наибольшей заповеди? «Возлюби Господа Бога твоего». Я хочу посмотреть вместе с вами сейчас на несколько выводов, которые мы должны были сделать из всего того, что, о чем мы говорили. Первое. Любовь – это сознательное посвящение себя наивысшему благу другого. Запомните это, пожалуйста. Второе. Бог обладает абсолютной ценностью и значимостью, и поэтому человек должен по-настоящему Его любить. Третье. Любовь к Богу – это наивысшее благо, которое может быть в нашей с вами жизни. Четвертое. Не научившись любить Бога, невозможно знать настоящей любви в отношении с людьми. И пятое. Любовь к Богу исходит из нашей веры в Его Слово, возрастает по мере нашего отвержения себя и проявляется посредством нашего послушания Христу. Пусть Господь поможет и научит каждому из нас.